Итак, сегодня у нас марта. Тема нашего сегодняшнего собрания Монтеньевского общества – «Гностический миф о прогрессе в романе Елены Хаицкой «Падение Софии». Докладчица Нина Сергеевна Ищенко. Порядок обычный. Три круга вопросов после докладов 40-45 минут и круг реплик. Условия пребывания в Совете Монтеньевского общества остаются всегда одни и те же. Член Совета может быть человек, который у нас два раза выступил, читал Мишеля Монтенья и не претендует на знание абсолютной истины. Пожалуйста, слово Нине Сергеевне.
Спасибо. Мой доклад посвящен роману Елены Хаецкой «Падение Софии». Елена Хаецкая – современная русская писательница из Санкт-Петербурга. Работает в жанрах фантастика, фэнтези, альтернативная история, историко-философский роман. С Еленой я познакомилась лично на фестивале фантастики «Звезды над Донбассом», который проходил в Мариуполе в прошлом 2023 году. Но с творчеством ее я знакома давно. Роман «Падение Софии», который мы обсуждаем, вышел в 2010 году в Луганске в издательстве «Шико», которое специализировалось на фантастике. Это была первая публикация романа в СНГ, первая книга Хаецкой, которую я прочитала. Эта книга задала эталон восприятия. Для меня Хаецкая прежде всего автор «Падения Софии», хотя она очень известный писатель и для других людей. Она автор фэнтези, меча и магии в первую очередь. Сегодняшним докладом я подвожу некоторые итоги своих размышлений по поводу ее романа и благодарю автора за великолепный текст. Подзаголовок этой книги «Русский роман», она так и называется. В ней действительно сразу же появляются центральные темы классической русской литературы – пушкинский текст и миф дворянского гнезда. Роман начинается с того, что молодой человек Трофим Городинцев внезапно получает наследство после умершего дяди, после чего бросает Петербург и переезжает в свою новую усадьбу Осинки в Лембасово. Этот зачин представляет собой, как вы увидели, свободную интерпретацию Евгения Онегина. Стилистически роман воспроизводит прозу золотого века русской литературы, то есть ориентирован на тексты Пушкина и Тургенева. Не сразу читатель понимает, что действие разворачивается не в XIX веке, а в космическом будущем. В этом обществе существует развитая техника, космическая экспансия. На других планетах замеряют немирных туземцев гусарские полки. Этнографы исследуют культуру ксенов. Ведется геологическая разведка, изучается местная природа. В провинциальном же Лембасово, недалеко от Петербурга, воплощена идиллия дворянской усадьбы. Но и эта идиллия обманчива. В приютном уголке действуют инфернальные силы и разгораются кровавые конфликты. Усадебный текст русской литературы изучил Василий Щукин в своей монографии «Миф дворянского гнезда. Геокультурологическое исследование по русской классической литературе». Это фундаментальный труд, посвященный усадебному тексту. Классика этого текста является «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева, но туда входит множество других текстов, написанных на ту же тему. Хронотоп усадьбы исследователь определяет как состояние счастливой безмятежности и покоя. Усадебная повесть в русской литературе описывает бытовую и эмоциональную жизнь просвещенного дворянина, который может пойти с визитом к соседям, посетить любительскую театральную постановку или музыкальный концерт у кого-то из соседей. Он встречается с местными чудаками, строит взаимоотношения со слугами усадьбы, часто отстранен от хозяйственного управления делами, которые поручены знающему управляющему. Он гуляет по парку и по лесу, читает книги в библиотеке, сам принимает гостей. Часть этих микросюжетов, так называемых хронотопов, была описана еще Пушкиным на заре появления усадебного текста. Остальные реализовались в позднейшей русской литературе XIX века у Тургенева, Достоевского, Гончарова, Толстого. Все эти сюжеты используются Хаецкой в романе. Среди соседей Трофима Городинцева видное место занимает помещица София Думинская, И в сюжетном плане к ее биографии отсылает название книги «Падение Софии». Во всех культурах основными способами освоения пространства человеком являются дорога и дом. В романе Хаецкой явно выбран дом. Хотя космическая экспансия, развитие науки дают возможность изобразить жизненный путь героев как дорогу. В чем же причина такого выбора? Как он связан с названием «Падение Софии»? На эти вопросы я попытаюсь ответить сегодня. Название «Падение Софии» отсылает к мифологии гностиков, где это выражение является философским понятием. Гностицизм – это термин XVIII века, собирательный, обозначающий учение поздней античности. Он происходит от греческого слова «гнозис» – «знание». Учение гностиков было тайным. Подлинные тексты гностиков открыты только в середине XX века в Наг-Хаммади в Египте. До этого гностическая религия была известна по работам христианских полемистов, главным из которых является Ириней Леонский, написавший книгу «Против ересей» II век нашей эры. Гностики включают в свою мифологию Иисуса Христа, поэтому их иногда считают христианами. Это не так, расхождение принципиально, гностицизм – антихристианское учение. Общий сюжет гностической религии, как его удается реконструировать, заключается в следующем. Все существующее в мире делится на дух и материю, причем дух является добром, а материя – злом. По содержанию духовности выстраивается иерархия миров в космосе. Разные гностические течения насчитывают от 30 до 365 миров. Каждый из этих миров порождается предыдущим миром, и каждый из них немного хуже предыдущего. Согласно учению неоплатоников, которые усвоили гностики, все порожденное хуже порождающего, поэтому миры неуклонно ухудшаются. И наша Земля – это последний, самый плохой, самый материальный мир. Вся полнота миров называется плеромой. Божество отдельного мира называется эоном. София в гностическом учении является последним из эонов, замыкающих плерому. Устремившись в страстном порыве к первоотцу владыки миров, София нарушает целостность плеромы и оказывается исторгнута из нее. Негативные эмоции падшей Софии порождают материю и душу. Сама она производит на свет Демиурга, который создает из них материальный мир. Втайне от Демиурга София подмешивает созданный мир, присущую ей, но не присущую ему духовность, дух, пневму. Именно она ответственна за появление духовного начала в мире. Все люди для гностиков делятся на три категории – духовные пневматики, душевные психики и природные гилики. Только пневматики имеют духовную природу света и добра, и только они после смерти могут вернуться в высшие духовные миры. Психикам и гиликам это недоступно, поэтому за тройным делением скрывается двойное. Иисус Христос для гностиков – невременная бессмертная сущность, один из эонов, пришедший в этот мир напомнить Софии и пневматикам об их истинной родине. Некоторые гностические течения имеют миф о браке Софии с бессмертным Иисусом. Решение проблемы зла в мире для гностиков заключается в уничтожении этого мира. София должна вернуться в плерому, Христос уведет пневматиков туда же, психики и гилики погибнут вместе с этим миром и создавшим его демиургом. Итак, падение Софии – это гностический термин, означающий порождение нашего мира, падшего космоса, злого в силу своей материальности. В этом мире живут люди двух категорий – духовные и бездуховные. На уровне сюжета в романе действия Софии Думинской формируют социальную жизнь Лембасова, и она отличается от всех остальных жителей края. В юности бедная сирота София, приживалка княжны Мышецкой, заключает сделку с существом из иного мира – Харитином. Получает от него суррогат свободы – поместье княжны после ее смерти. Брак женихом из мира людей для Софии закрыт, запрещен. Он заменяется на брак с бессмертным существом. Как в гностической мифологии, София вступает в брак с Ионом Иисусом. София и Харитин влияют на жизнь всех значимых персонажей романа. Они устраивают свадьбы, добывают наследство, убирают неудобных людей, убивают ради развлечения. К моменту появления Трофима Городинцева София давно является некоронованной королевой этого города и его окрестностей. Она запутала всех в кровавых сделках и угрожает им смертью. Разрушение этой системы приходит и извне, и изнутри. Извне в результате развития детективного сюжета романа, который является основным произведением. А финальную точку ставит Трофим Городинцев, новый владелец усадьбы Осинки, когда после смерти Софии отказывается заключать такую же сделку с Харитином. Итак, культурный миф усадьбы, известный из русской литературы, оказывается в падении Софии двойственным, амбивалентным. С одной стороны, это приютный уголок, который позволяет реализовать все положительные качества воспитанного, образованного, цивилизованного человека, создать пространство уютной повседневности, покоя и размеренной жизни. С другой стороны, сельские усадьбы становятся местом действия инфернальных сил и ареной кровавых конфликтов. Решающий выбор происходит в душе отдельного человека, и обустроенное человеком пространство, дворянское гнездо, не влияет на принятое решение, может подтолкнуть его обитателя в любую сторону. Таким образом, в романе показана двойственность культуры, не содержащая в себе строгих моральных норм и дающей форму любому явлению человеческого духа. Культура сама по себе не может выполнить религиозные функции, уберечь человека от выбора в пользу зла. Культурный человек способен в решающий момент на любой шаг, как и человек бескультурный. Так в художественном мире Хаецкой разрушается важнейший гностический религиозный миф о том, что духовность совпадает с добром, а культура без религии несет высокую мораль и гарантирует правильный выбор между добром и злом. Кроме того, освоение пространства в романе в виде дома, а не дороги, связано также с разрушением гностического мифа о прогрессе в политической философии. Политический гностицизм исследует немецкий философ Эрик Фёгелин в книге «Новая наука политики», написанной в 1952 году. Это небольшое произведение является центральным в творчестве философа, открывает новый этап его философской работы. Фёгелин выделяет два узловых момента в античной гностической религии и показывает, как гностицизм превращается в центральную мифологему модерна, миф о прогрессе. Модерном, напоминаю, в моем докладе называется новое время, то есть период, который начался в 17 веке и закончился ориентировочно после Второй мировой войны. Два важнейших момента гностического мифа, которые выделяет Фёгелин. Этот мир плох и подлежит разрушению. Раз. Второе. Люди делятся на две категории – духовных и бездуховных. И активная роль в процессе разрушения принадлежит людям духовным. Только духовные переживут разрушение мира и насладятся царством света и добра. Разрушение мира называется по-гречески эсхатоном, а учение о разрушении мира – эсхатологией. Учение об эсхатоне существует также и в христианстве, где после конца света ожидается страшный суд и наступление Царства Божия не от мира сего. Это сходство обеспечило выживание гностицизма в псевдохристианских формах в католической Европе. Фёгелин показывает, что в католических ересях, в первую очередь в учении Иоахима Флорского в XII веке, происходит имманентизация эсхатона, то есть включение конца света в нашу посюстороннюю историю. Иоахим Флорский делит всю историю на три этапа, в ходе которых воплощаются в истории три ипостаси христианской Троицы. Период Ветхого Завета – это царство Бога Отца, период Нового Завета – царство Бога Сына, новая наступающая эра – царство Духа Святого. Переход от второго к третьему периоду ознаменуется разрушением всех форм социальности, известных ранее. В новое царство войдут только новые люди, а старые погибнут. Особенность учения Иоахима Флорского в том, что религиозные концепты конца света, царства Божия, преображения человека, он переносит в реальную историю и начинает их понимать как происходящие в истории процессы. Это и есть имманентизация эсхатона, имеющая большие последствия. Схема Иоахима Флорского легла в основание мифа о прогрессе. Учение о прогрессе в европейских культурах нового времени функционирует как религиозная агностическая вера, имеет иррациональные сакральные предпосылки, попытки критики которых вызывают сильную эмоциональную реакцию и блокируются как цензурой, так и самоцензурой. Фёгелин анализирует следующие гностические политические учения модерна. Это кальвинизм, пуританство, коммунизм, либерализм, национал-социализм. Все они имеют общую структуру идейно. Этот мир плох и должен быть разрушен. После разрушения наступит новый мир, который невозможно описать позитивно. Он описывается только негативно. В нем не будет того, что есть сейчас. И в этот мир войдут только новые люди, а старые погибнут или символически, или физически. Символическая гибель старых людей означает их полное духовное изменение, отказ от старых, прежде всего, христианских церковных норм морали и сложившихся в обществе форм жизни. Для гностических политических учений характерно стремление установить этот новый мир политическими средствами в нашей истории. Эта идея появляется как раз в эпоху модерна, 16-17 век. Содержание нового прогрессивного мира варьируется у разных течений по-разному. Это будет или протестантизм, или общественная собственность у коммунистов, или свободный рынок и демократия у либералов, или расово-этнически чистое национальное государство. Переход к этому новому прогрессивному миру маркируется политическими потрясениями и разрушением старого мира. Это потрясение тоже представляется по-разному. Мировая революция, шоковая терапия при переходе к свободному рынку, этнические и расовые чистки для формирования расово-чистого государства и так далее. Во всех случаях новый мир устанавливает группа особых духовных людей, владеющих истинным знанием, гнозисом. Это протестанты, коммунисты, либералы или националисты, которые знают, что делать, и резко отличаются этим от обычных людей, не способных ни понять их учение, ни реализовать его в своей жизни, и обреченных на вымирание в новом мире, где они должны будут погибнуть или полностью измениться, то есть погибнуть символически. Отличие людей духовных от просто людей, людей старого мира, выражается в неприятии духовных и социальных норм, обязательных для старых людей. На этом пути рано или поздно появляется сверхчеловек, убивающий топором старушек или записывающий всех, кого считает плохими, в тетрадь смерти. Настоящее в такой схеме зависит от будущего. Духовные люди живут для того, чтобы реализовать прогрессивный идеал, преобразовывают для этого жизнь, разрушают старый мир, переделывают старых людей. Такую зависимость настоящего от будущего немецкий культуролог Алейда Асман называет темпоральным режимом модерна. Согласно ее исследованию, темпоральный режим модерна закончился в Европе в 1990-е годы. Это проявилось в том, что коммунизм, либерализм, национал-социализм в разной степени, но теряют потенциал переустройства мира, становятся мировоззрением меньшинств, не могут захватить большие социальные группы и вдохновить на социальное и политическое действие целые народы, как это было еще 150-100 лет назад. Это проявляется и в литературе рубежа тысячелетий, то есть конца 20-го, начала 21 века. К этому периоду как раз и относится роман Елены Хаецкой 2009 года. Движение к новому миру в новое время во всех европейских культурах изображается символом пути, а новые люди, идущие по этому пути, предстают как странники, путники и пилигримы. Соответственно, отказ от следования по пути прогресса символически изображается с помощью противоположности дороги, дома, а старый человек, непричастный к прогрессу, изображается как домосед. В литературе рубежа тысячелетий реже встречаются произведения о переделке мира, а чаще изображается условное будущее, в котором сохраняются домодерные формы общества – семьи, племена, мужские воинские союзы и дворянские усадьбы, перенесенные в космос, на другие планеты или в альтернативные миры. Этот символизм используется и в романе Елены Хаецкой. София Думинская меняет старый мир, переступает через его моральные нормы и создает новый мир для себя, реализуется как пневматик, не подчиняющийся старому миру. А Трофим Городинцев, соседушка-домоседушка, остается в своей усадьбе в России, существующей вне прогрессивного движения к мировой революции. На этом у меня все.